главу. Давайте мы встанем для чтения Слова Божьего. Мы с 14 стиха 10 главы по 21 читаем. «Но как призывать того, в кого не уверовали? А как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. И еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбожу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не упрошавшего обо мне. Об Израиле же говорит, целый день я простилал руки мои к народу непослушному и упорному. Спасибо, Эми, спасибо, Зайн. Нет, ты на сегодня закончил. Давайте помолимся. Господь Небесный, мы благодарны за то, что Ты открыл нам себя, за дар Слова Твоего. Молюсь, обучай, научай нас, Господь, так, как Ты учил своих учеников. Веди нас Духом Твоим, чтобы мы понимали, и как жить, как понимали Слово Твое, и как знали, как жить этим. Мы молим об этом именем Твоим могущественным, Иисус. Аминь. И название сегодняшнего послания «Убегаем от финишной линии». Разве мы не всегда бежим к финишной линии, спешим, торопимся? Почему такое странное название «убегать от финишной линии»? Я постараюсь объяснить. В 2012 году команда из Ямайки пробежала очень большую дистанцию, эстафету на 400 метров. Это была самая лучшая, одна из лучших в истории спорта 400-метровка. Джамай... Тридцать шесть секунд и 8/5. Правда? И вам хочется побегать. И, конечно, ответ – да. Четыре бегуна – Майкл Фрате, Неста Карте, Йохан Блейк и Усан Болт. Они мчались как можно быстрее, и передача палочки эстафетной тоже была фантастичной. И они побили рекорд мировой 36 секунд и 84 секунды. Этот мировой рекорд никогда никто не преодолел. Отличная гонка эстафета. Мы тоже призваны бежать прекрасные. Как же бежать прекрасно, окончить свой бег? Давайте глянем на 15 стих, как написано. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. И апостол Павел пишет, как прекрасны ноги благовествующих мир. Это напоминает историю о битве при марафоне, когда 26 миль пробежал воин, чтобы сообщить о победе. И когда он сказал, мы победили, он упал мертвым. Это было в 4 столетии, победа над персами – И сегодня люди бегают марафоны, чтобы почтить его. 26 миль, 42 километра. А в 52 главе Исаия есть еще один посланник, который бежит, чтобы объявить благую весть им о том, что Вавилон пал. И поэтому посланник, прибежавший, говорит: «Благая весть, благая весть, мы свободны, мы спасены, Бог наш правит миром, нас освободили». В 10 главе апостол Павел берет этот стих из 52 главы Исаии и говорит о том, что люди, которые разносят благую весть, их ноги прекрасны, которые разносят благую весть. Но когда мы говорим о ногах, мы не видим ничего хорошего в них, потому что они потные, они грязные. Почему они прекрасны? Потому что эти ноги несут людей, которые несут благую весть в своем сердце. И мы читаем, как прекрасны ноги тех, кто несет благую весть. И эта фраза «проповедуйте благую весть» в оригинале всего лишь один слово «евангелизируйте». Когда мы говорим о том, что кто-то проповедует благую весть, это может быть пастор с кафедры, который проповедует благую весть. И вы все слушаете меня очень... Вы, конечно, это можете представить. Так вы себе представляете. Апостол Павел имел в виду немножко другое. Он имел большое количество бегущих людей, которые расходятся во все стороны и несут новость об Иисусе везде по всему миру. Почему бегут эти ноги? Потому что они пришли к познанию Господа. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Как воззвали эти люди, как призвали эти люди Господа? В 15 стихе апостол Павел отвечает на вопрос, и он отвечает как бы на риторический вопрос, но он идет в обратном порядке. И он говорит, что нужно для того, чтобы люди призвали имя Господа? Давайте прочтем 14-15. «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Очень важно понять несколько вещей. Во-первых, логика этих стихов подчеркивает важность быть посланными. Люди призовут имя Иисуса только если они верят в Него. Люди не будут доверять Ему, если они никогда не слышали о Нем. Они не услышат, если никто не провозгласит им эту благую весть. И люди не будут провозглашать благую весть, если их не послать провозглашать эту благую весть. И поэтому самое главное здесь в 4 пункте, главное, чтобы люди были посланы проповедовать благую новость. И ноги этой прекрасной гонки, они бегут в обратном порядке. Сначала людей посылают, чтобы делиться благой вестью. Если благая весть звучит, люди слышат Иисуса. Если они слышат Иисуса, они верят в Него, и это спасает. И это последовательность этой гонки. Возможно, вы услышали, что я сказал, что люди слышат Иисуса. Не слышат об Иисусе, а слышат Иисуса. Я знаю, что в стандартном переводе Библии как верить того, кого они никогда не слышали, вместо того, чтобы сказать, о ком они никогда не слышали. Что это сообщает? Когда провозглашается Евангелие, люди слышат Иисуса, говорящего через посланника. Может быть, это ваш опыт, когда вы впервые услышали благую весть, кто-то делился с вас новостью, и вы услышали ее так, как если бы Иисус говорил к вам лично. Апостол Павел здесь выражает свою заинтересованность. Живет ли эта заинтересованность в благой вести, чтобы с ней могли поделиться с ним, с каждым вокруг вас? Возможно, вы слышали про Вильяма Керри. Он основатель миссионерских посланий. Когда он еще был в Британии, говорил с своей церковью и говорил послать его в Индию благовествовать, ему сказали: молодой человек, если Бог выберет спасти язычников, он это сделает без твоей помощи. Интересно, правда? Уильям Керри думал по-другому, и все остальное уже известно из истории. Я слышал, как люди говорили, провозглашали это в наши дни. Бог, мы не нужны Богу для этого. Да. И есть некоторая правда в этих словах. Бог может без нас сделать все, что угодно. Мы не нужны Ему. Но Он избрал использовать нас, чтобы делиться благой вестью. Это Его выбор. Я думаю, что мы непоследовательны по отношению к евангелизации, когда мы говорим, что Бог не нуждается в нас. Но потом мы говорим, также говорим: Бог наш, у нас все от Бога, Он обеспечит все, но мы не ждем, пока Он посеет, когда Он выпалит огород, пока Он сорняки выпалит, и пока Он из-за того, что мы сами все это делаем, и даже потом готовим еду из этого, и также сами кладем себе в рот. Да, Он предоставляет нам все, но призывает нас участвовать в этом процессе. Бог приглашил нас, чтобы мы бежали прекрасную гонку, и это радость делиться благой вестью. Бог, когда мы говорим, что Бог не нуждается в нас, это порождает благодушие, которое противоречит словам Иисуса. В Евангелии от Матфея Иисус, приближившись, сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». А в Евангелии от Иоанна, 20 или 21 стих, Иисус сказал же им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас». Мы никогда не слышали, чтобы Иисус говорил своим ученикам: «Вы, ученики, расслабьтесь, вы мне не нужны». Иисус никогда этого не говорил. Мы в 9 главе, мы изучаем 10-ю, и в 9-й апостол Павел подчеркивает, что Бог суверенен, Он лично избирает, кого спасает. А сейчас Он говорит об ответственности тех последователей Иисуса, которые призваны делиться благой вестью. Но как соединить эти две вещи, как вещи суверенитет Бога и нашу ответственность в благовествовании? Мне нравится, что Паке сказал: «Суверенность Бога в благодати не только не делает евангелизацию бессмысленной, это единственное, что придает евангелизации смысл». Понимаете? Бог настолько суверенно трудится в том, что мы говорим, потому что Он суверенно говорит в нас и через нас, что мы можем с верой делиться благой вестью, смело, храбро, с радостью, ожидая, что Бог работает через нас, что Он привлечет людей, что Он будет говорить к ним. И поэтому девиз видения нашей церкви – то, что мы семья в миссионерской поездке с Иисусом везде, каждый день, где бы вы ни были. Каждый из нас. Каждый день. Везде, где бы мы ни были. И это отражено в нашем девизе нашей церкви. Лично знать Иисуса и нести Его служение. Каждый из нас участвует в этом. Если мы знаем Иисуса лично, Святой Дух убеждает нас делиться благой вестью об Иисусе. и в этих отношениях с Иисусом, мы ощущаем Его поддержку, то, что Он делает в нашей жизни. Мы делимся своей жизнью с другими и делимся с Ним благой вестью, с теми, кто нуждается в ней. Если вы не чувствуете себя способным это делом, попробуйте посетить класс Discovery Class, который называется «Как делиться с вашей верой». Вы только не поймете, в чем основы этой истории о благой вести, но также как делиться своей историей. Пожалуйста, посетите. Я благодарен тем многим в церкви, которые делятся благой вестью с людьми. В скайтрейне, в автобусе. Люди приносят мне истории, кто приглашают тех ищущих, приглашают свои малые группы, классы по ESL. Люди, которые делятся благой вестью на работе, в школе. Это чудная история, которую Господь пишет. Люди, которые участвуют в этой гонке благовествования, возможно, участвуя в этом гонке и не добежать до финишной линии. Как выглядит эта ситуация? Всю жизнь бежать и никогда не добежать до финишной линии. В 10 главе послания к римлянам, в контексте том, что иудеи не поверили в Иисуса, почему сердца их окаменели, почему они не пригласили Иисуса в свою жизнь? Слышали ли они о благой вести? И в 18 главе сказано: «Но спрашиваю, разве они не слышали?» И апостол Павел отвечает цитатой из Псалма 18, 4 стих. «Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». Если вы вернетесь к 18 псалму, он говорит о том, что Бог благословен во всем творении, все творение поет хвалу Ему. Невидимые Божьи атрибуты являются во всем творении. И то, что мы, апостол Павел говорит, что то, что мы видим в творении, достаточно, чтобы познать Иисуса. Глядя на творение, достаточно для того, чтобы прийти к спасающей вере к Иисусу? Нет. Так что же происходит? Что же в 18-м псалме. Что происходит в псалме? Говорится, мой маленький, меньший брат, он, конечно, больше, чем я, сильнее, быстрее, сильнее, выше. Он намного лучший баскетболист, чем я. Если бы я сказал ему сегодня: «Рич, сегодня, в День Матери, я тебя разнесу сейчас в нашей игре один на один». Он, наверное, посмотрел бы на меня и сказал: «Ну, давай, сделай мне праздник». Почему? Потому что я ни разу не нес ему поражение один на один. Когда он говорит: «Ну что, сделай мне праздник, порадуй меня». Знаете вы, из какого-то фильма цитата: «Порадуй меня». Сэти Хэрри, вы смотрите много фильмов. Нет, я прошу прощения. Дед Харри, Клинт Иствуд, играет полицейского, и когда он смотрит на полицейского, как только он может смотреть своим взглядом, и когда криминал пытается угрожать ему, он смотрит на него и говорит: «Ну-ка, сделай мне праздник, порадуй меня». Потому что если преступник собирается сопротивляться, то он его зажарит. И мой брат скажет мне: «Давай, порадуй меня, сделай мне праздник». Нет, я не думаю, что он меня застрелит. Нет. Он говорит: «Я брошу мячик через колечко намного больше, чем ты. И это будет чудесный День Матери. Давай, сделай мне праздник. Поиграй со мной». Что апостол Павел делает? он говорит о Псалме 18 и говорит, что также Слово Божье видно во всем творении, везде, где иудейский народ распространился по Римской империи. Я везде провозглашал благую весть, и вы слышали. По-другому он говорит, если язычники услышали благую весть и поняли, то иудеи тоже могли бы понять. И он из 19 стиха говорит, еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Может быть, Израиль слышал благую весть, но не понял значения? И отвечая в стиле иудейском, он отправляется сначала во Второзаконие и говорит, 32 глава, 21 стих, и говорит, я возбожу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Это цитата из песни Моисея, пророческое слово, где Моисей говорит, Израиль, я вас сделаю, заставлю ревновать народом, который глупый, непонимающий. Я вас раздражу народом, который поклоняется ложным богам, и видите, как они, эти язычники, придут к пониманию истинной веры, а они поймут, что делает Господь. И если Моисей говорил это абстрактно, апостол Павел переходит к пророку Исаии, и из 65 главы Исаии говорит, а Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня». Я открылся не вопрошавшим о мне. Если Моисей предсказал это довольно абстрактно, Исаия это довольно прозрачно намекнул. Люди, которые не искали Бога, увидят Его, поймут Его и поймут Его пути. И в книге Исаии, 65 глава, 1 стих, Бог говорит, «Я вот». Хотите, чтобы я вас нашел и спас? Вот я. Он себя смиряет и открывается народу. Это то, что Бог сделал в Иисусе. И апостол Павел говорит, язычники нашли спасение в Иисусе, хотя они все шли в ложном направлении. И что это значит? Благодать. Израиль же отринул своего Мессию. В 16 стихе было писать, но не все послушались благовествования. И здесь сказано, что недостаточно услышать благую весть. В этом случае не все послушались благовествования. Вы услышали, но не послушались, потому что слышание ведет к послушанию, к подчинению. Вы смиряете свое сердце пред Богом. Иудеи не смогли смириться пред Иисусом. Перед распятым Мессией. Они не услышали благую весть и никогда не приняли ее. В 16 стихе апостол Павел цитирует 53-й. «Кто поверил слышанному от вас, Господь?» В 53 главе Исаия поэтическим образом рассказывает об иудейском отрицании Мессии, несмотря на то, что Иисус пришел к народу своему, они не приняли. Он пришел к своим, свои его не приняли. Они отринули его, не признав своим спасителем. И они продолжают бежать по ложному пути. Они говорят Иисусу, не нужна нам твоя праведность. И продолжают следовать в поисках собственного спасения. В прошлом сентябре мы поехали на Боуэн-Айленд, весь наш штат, чтобы провести некоторое время. И одно из развлечений у нас было поездка на велосипедах электронных. И мы поехали. Мы поехали по разным тропинкам, пытаясь доехать до нашей цели. И некоторые сглупили, они последовали за мной. И я еду, люди следуют за мной. Путь наш широк, а потом он сужается, сужается и становится дорожкой. И мы едем вверх по склону. И потом появляются коренья, потом валуны. И мы пытаемся перепрыгивать эти коренья, и мы объезжаем эти валуны. И я упал, как порезал, поцарапал руку. Мы поехали не туда, мы были на ложном пути. Эта дорожка была для хайкеров, а не для байкеров. Поэтому я покаялся и сказал, которым след за мной, я извиняюсь. И они согласились, что они за мной следовать больше никогда не будут. Мы посмотрели на карту и нашли правильную дорогу и добрались, куда нам нужно было. И этот образ в 10 главе, образ людей, идущих по ложному пути, в 9 главе с 30 по 32 стих, давайте еще раз прочтем. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения. Пастор Марк на прошлой неделе напомнил нам, Израиль больше озаботился о том, чтобы следовать закону, чем знать Бога. Они больше озабочены были Словом Божьим, чем самим Богом. Они усердно следовали по ложному пути, и они следовали на своем пути за праведностью собственного закона. Они споткнулись об Иисуса. И камень основания стал для них камнем преткновения. Они старались достичь, заработать спасение. И они споткнулись об Иисуса и отправились ложным путем. Весь Ветхий Завет указывал на Иисуса, должен был привести к Иисуса. Обратите на 10 главу, 4 стих. «Потому что конец закона, Христос, к праведности всякого верующего». Конец закона – это значит кульминация, финишная линия. Иисус – это финишная линия для закона во всякому, кто поверит. Иудеи предполагалось, что они будут бежать к Иисусу. Он единственный финишная линия. Моя мама была очень активной женщиной, и она любила, вызывалась добровольцем работать для благотворительных организаций. В 50-х, 60-х добровольцы собирали, например, фонды для того, чтобы преодолеть полиомиелит. И она участвовала в этой кампании, собирая пожертвования. И она как-то возвращалась домой, она бежала к дому, собравшая эти материалы. И когда она добралась до дома, она перецепилась, и она упала. И почему-то она не выставила руки, и она ударилась лицом, а разбила нос, лицо было очень пострадало. У нее было 4 сына. Когда мы увидели, что с ней произошло, мы решили, что это забавно. Почему мы считали, что это смешно? Потому что мы мальчики, а мальчики могут быть довольно нехорошими. Мы в спорте участвовали много раз, и поэтому не могли представить, как она упала и не могла выставить руки, чтобы сдержать удар. Нам это было непонятно. Поэтому мы часто имитировали это падение. Через некоторое время она тоже начала смеяться, когда все зажило. Господи, благослови мою маму, нелегко было вырастить 4 мальчиков. Но Израиль был похож на мою маму. Они так прижимали к груди их за свой закон, свой путь спасения. Они работали над своим спасением, так держались за него, что когда Иисус пришел, они споткнулись об него и не упали. И когда они поднялись, они продолжали бежать в ложном направлении. Они бежали в ложном направлении, по ложному пути. И апостол Павел говорит, духовная ошибка не потому, что у них не было возможности услышать. У них был закон Моисея, у них были пророки. Они слышали множество указаний на благую весть, и апостол Павел ему пытался донести, но они заупрямились. И это отрезвляет. Бог произнесет свое последнее слово через Иисуса. Иисуса отвергли те, которые должны были готовыми принять Его, и они никогда не достигли финишной линии. Что Бог переживает по этому поводу? Что Он чувствует? Как он смотрит на иудеев, которые не достигли финишной линии, так и не поняли, что Иисус пришел? Может быть, Бог не реагирует, может, Ему все равно, может, Он смеется над ними. Как Он реагирует на это? Наша младшая дочь, ей нравилось бегать марафоны, и она бегала на длинной дистанции, и когда она участвовала на провинциальном соревновании, мы с женой были там, мы видели, как она пробежала всю, она шла второй, и мы были вне себя, наша дочь на втором месте. А потом наши сердца были разбиты, потому что наша дочь остановилась недалеко от финишной линии, не добежала до нее. Когда закончила, она подумала, что финишная линия была четко обозначена для нее, и она остановилась, а остальные ее обогнали. Наши сердца были разбиты. Она так старалась, так долго тренировалась, но не достигла финишной линии. Как чувствует себя отец, когда его дети, иудеи или язычники, достигают финишной линии? Я думаю, что это в 10 стихе, в 21 стихе сказано, стихами из Исаии 65 главы, об Израиле он же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Отец протягивает свои руки непослушным, мятежным, упрямым, пренебрежительным людям, которые возражают Ему, которые противостоят Ему. Он, как Отец, с распростертыми объятами ждет детей своих вернуться домой, чтобы явить им милость свою. И апостол Павел в послании к Тимофею побуждает нас молиться, говорит, это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы мы все дошли до финишной линии, чтобы мы все эту гонку закончили, чтобы мы увидели, что Он сделал для нас в Иисусе. И многие люди, которые даже называют себя христианами, они продолжают работать, трудиться ради своего спасения. Они пытаются добиться его. Как же они достигнут своего спасения своими силами? Я слышу людей, которые на смертном одре говорят, надеюсь, что я сделал достаточно, чтобы... Если вы сегодня в вашем сердце, это состояние вашего сердца, возможно, я надеюсь, что я достаточно хорошим к концу жизни, чтобы соответствовать Божьим требованиям, тогда мы не поняли благой вести Иисуса. Мы не поняли. Потому что следование за Иисусом – это не добиться своими трудами чего-то и достигнуть. Это не то, что не заставляет нас работать за спасение. Это не заставляет нас бежать чтобы, изо всех сил, чтобы Бог принял нас. Что же знает? Это значит бежать от финишной линии. Не к финишу. Если Иисус – финишная линия, то что значит убегать от финишной линии? Это убегать от финишной линии – это значит, что мы поворачиваем на свой собственный путь, отвернуться от своих усилий и повернуться к Иисусу, сказать: «Иисус, ты мне нужен, я не могу своей силой, своей праведностью получить спасение». Я полностью возлагаю все это на Тебя. В 13 главе, 10 главы, в 13 стихе 10 главы сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в 9 стихе говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Финишная линия – это Иисус. Когда мы призываем Его имя, мы сердцем верим, что мы ничего не сможем сделать, чтобы спасти нас. Мы сходим с этого пути и говорим Иисусу: «Иисус, Ты мне нужен, то, что Ты совершил, чтобы спасти меня, я всю свою веру возлагаю на Твой подвиг, когда Ты сказал, что все свершилось. Я признаю, что я никогда не достигну своей праведности, потому что я нуждаюсь в Твоей благодати, Твоей милости». Когда мы призываем Иисуса, мы говорим: «Иисус, все, что Ты свершил на кресте 2000 лет назад, когда Ты взошел на крест и понес туда мой грех, наш грех, Ты оплатил эту цену раз и навсегда. И мне не нужно больше платить, отрабатывать». Очень часто я слышу: «Я живу под этим бременем вины, я так накосячил». И считаем, что мы должны всю жизнь платить, расплачивать за это бремя, которое я несу. Я разрушен полностью. Надеюсь, что я успею в жизни сделать, чтобы принять Божье признание. Когда мы так размышляем, мы не понимаем благой вести Иисуса. Иисус пришел, потому что мы не можем быть достаточно хорошими, чтобы достичь Божьей праведности. Когда я живу, я не могу ничего дать Господу, чтобы искупить себя. Когда я пытаюсь своими силами заработать, я говорю, что смерть из Христа недостаточна для моей праведности. Я должен добавить свою праведность к этому. Нет. Ничего подобного. Праведность Иисуса достаточна, Его жертва достаточна раз и навсегда. И будучи прощены в Нем, мы живем, мы живы. Когда мы взываем к Иисусу, мы говорим: «Господь, Духом Твоим оживи меня, исполни меня, веди меня, дай мне силы жить сегодня». И мы заявляем об этом, основываясь на том, что мы приняты, мы прощены, мы освобождены. И поэтому это благая весть. Нам не требуется жить больше под чувством вины и позора, потому что в Иисусе мы умерли для всего этого. У нас новая идентичность. Мы больше не живем в страхе. Почему? Потому что Иисус поверг зло, и мы имеем в Иисусе силу не грешить, мы преодолели Его смерть, и мы не живем под тяжестью вины, потому что мы прощены в Нем. И это благая весть. И поэтому, достигнув финальной линии, финала Иисуса, мы победили в этой гонке. И поэтому мы не бежим ее, стараясь заработать, мы бежим ее с радостью, с миром, из любви к Иисусу, из-за того, что Он совершил для нас. Вы понимаете разницу? Видите ли ее? И и разница между Божьим благой вестью и историей моей дочери, финишная линия в Иисусе очень, очень четко обозначена. Это Иисус и все, что Он свершил. И мы только принимаем это, смиренно принимаем, слыша благую весть, и говорим: «Иисус, да, ты мне нужен, я не могу это свершить самостоятельно. Я хочу, чтобы ты был моим спасителем сегодня. И я буду следовать за тобой не своей силой, не своими страданиями, но силой Духа твоего. Я буду продолжать этот забег длиною в жизнь». И помните эту гонку, которую четверо с Джамайки победили, но этот забег длиною в жизнь, который нам дарует Иисус, намного прекраснее. Иисус приглашает каждого из нас участвовать в этом забеге. И я молюсь, что мы, если мы следуем за Иисусом, если мы последуем, ответьте на такой вопрос. Живете ли вы в реальности встречи с Иисусом у финальной линии? И теперь вы участвуете в забеге по Его благодати? Или вы все еще пытаетесь жить христианской жизнью, пытаясь заработать свое спасение и соответствовать требованиям Его? И чувствуете, что вы недостаточно делаете, чтобы быть принятыми Богом? Если вы никогда не открыли свое сердце Иисусу, что вам нужно сделать? Пусть сегодня будет день, когда вы полностью откроетесь Ему и примете все, что Он имеет для вас. Жизнь в нем едином. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл Себя в Сыне Своем, Иисусе. Иисус, спасибо, что Ты из любви к нам пришел, явился и открылся. За то, что Ты живешь и жил среди нас, и взошел на крест, и умер за нас, и понес наш грех. Спасибо.